Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с новостями о войне в Украине и с тем, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. В этом выпуске мы расскажем о главных событиях 968-го дня войны, пятницы, 18 октября. Главные темы.
Америка и Германия. США и Германия – два крупнейших союзника Украины в ее борьбе за выживание как свободной и независимой нации.
Джо Байден совершил короткий визит в Берлин, встретился с Олафом Шольцем и обсудил поддержку Украины.
Мы должны продолжать работать с Украиной по поводу реформ, которые им нужно провести, чтобы подать заявку в НАТО.
Украина должна сначала выиграть войну и только потом присоединиться к альянсу, заявляют в американском Госдепе.
Но моя страна сошла с ума полностью и окончательно.
Минюст России признал иноагентом известного врача-травматолога Андрея Волну, который лечит украинских военных. Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. Вашингтонский институт изучения войны отмечает продвижение украинских войск возле Торецка и Покровска, а российских – в Курской области и вблизи Часового Яра, Покровска и Курахова. Как пишут аналитики, украинские силы недавно вернули себе территорию в пределах Торецка. Хотя россияне продолжают наступать вблизи Торецка, а также к югу, к западу и к юго-западу от города. Институт изучения войны также сообщает, что российские силы недавно продвинулись на юго-восток от Покровска, а украинские силы – на восток от Покровска. Российские пропагандистские медиа тем временем сообщают, что российские военные вот-вот войдут в Купинск Харьковской области. Данных от украинских военных, подтверждающих такое положение дел, нет. Однако ранее в Купинске объявили обязательную эвакуацию именно на фоне близости российских войск. Город подвергается постоянным обстрелам, рассказала Рейтер местная жительница Юлия Байбак.
У нас очень много кабель прилетает.
Здесь было много попаданий управляемых бомб. Одна из них недавно повредила мою квартиру, балкон, все окна были выбиты. Дроны летают постоянно, ситуация довольно сложная. Когда этот ужасный удар пришелся по моей квартире, я пришла к родителям, вся бледная, плача и испуганная, и сказала им, либо мы эвакуируемся, либо нас здесь убьют.
И говорю, або мы выезжаем, або нас тут всех поубивают.
Добавлю, обязательная эвакуация проводится также из трех соседних прифронтовых районов – сел Кондрашовка, Петропавловка и Куриловка. Глава военной администрации области Алексей Негубов объяснил это решение ухудшением военной ситуации и тем, что власти в таких условиях не могут обеспечить подачу тепла и электроэнергии и не могут оказывать гуманитарную помощь. В сентябре в Украине погибли по меньшей мере 208 мирных жителей и 1220 получили ранения. Это стало самым высоким показателем жертв среди гражданского населения за 2024 год. Об этом говорится в докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека. Согласно отчету, количество жертв среди мирного населения продолжает расти с июля, а сентябрь стал месяцем с наибольшим количеством погибших и раненых. Основными причинами называют ракетные обстрелы по территории всей страны и использование авиационных бомб, особенно в Харькове и в Запорожье. В то же время независимые журналисты, которые ведут подсчет российских потерь, вновь заметили резкий рост публикаций о погибших на войне россиянах. В среднем каждую неделю подтверждается гибель около 1000 военных, пишут в совместном исследовании издания «Медиазона» и русская служба BBC. С подробностями Дмитрий Шода.
BBC совместно с «Медиазоной» и командой волонтеров удалось установить имена 74 014 российских военнослужащих, погибших в ходе войны в Украине. За последние три недели, как отмечается в материале, наблюдается резкий рост смертности – примерно 1000 случаев в неделю. Рост потерь может быть связан с активными наступательными действиями ВСРФ, такими как штурмом Угледара и Покровска, а также с подтверждением потерь, понесенных Курской области. Наибольшие потери среди контрактников. Среди них зарегистрировано 14 929 смертей, что составляет 21% от всех безвозвратных потерь. Как пишет BBC, российские войска используют тактику ЧВК «Вагнер», предполагающую атаки малыми группами, что приводит к большим потерям у наступающих, но снижает возможности украинской артиллерии. Среди погибших 4217 офицеров, включая 7 генералов и 1165 элитных военных специалистов, таких как десантники и пилоты. Как утверждает BBC, эти потери критичны для армии, и их утрата может привести к негативным последствиям.
Дмитрий Шода о расследовании издания «Медиазона» и русская служба BBC о резком увеличении потерь среди россиян. Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих. В Украину вернули тела 501 военного, в Россию 89. Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что на родину вернули в том числе тела военных, которые погибли в боях под Авдеевкой, Марьинкой, Бахмутом на Запорожском и Луганском направлениях. Среди них тела 5 из 6 украинских военных, казненных в феврале этого года на позиции «Зенит» в Авдеевке. Об этом сообщает украинский ресурс «Следство.Инфо». Напомню, в феврале российские военные казнили 6 бойцов 110-й отдельной механизированной бригады имени Марка Безручка. Россияне обнародовали видео, на котором было видно 5 погибших украинских защитников, чьи тела они сбросили в воду на опорном пункте «Зенит». Родственники узнали среди погибших Георгия Павлова, Андрея Дубицкого и Ивана Житника. Американский президент Джо Байден накануне вечером прибыл в Берлин. В пятницу он встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем и другими союзниками. Главной темой переговоров стала поддержка Украины. С подробностями европейский корреспондент «Голоса Америки» Валентина Васильева.
Президент США Джо Байден пробыл в Берлине меньше 24 часов, однако за это время успел встретиться и отдельно с канцлером Германии Олафом Шольцем, и с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером, и с тремя своими крупнейшими европейскими союзниками – премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Как заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби, поддержка Украины и план победы Зеленского стали темой для обсуждения 4 лидеров. Заявление для прессы после встречи Шольц и Макрон не делали, однако Байден уже перед вылетом в аэропорту заявил, что США и дальше будут поддерживать Киев. В администрации Белого дома подтвердили, что сейчас Соединенные Штаты изучают детали предложения Зеленского и обсуждают его с союзниками. Помимо этого, Байден обсудил с коллегами ситуацию на поле боя и насущные военные потребности Украины, а также выделение кредита в размере 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов. Речь также шла и о том, как поддержать Украину в преддверии зимы.
США и Германия – два крупнейших союзника Украины в ее борьбе за выживание как свободной и независимой нации. Украине предстоит тяжелая зима, и мы должны продолжать нашу решительную поддержку.
На главный вопрос, который интересовал журналистов, а именно приглашение Украины в НАТО, на чем в своем плане победы настаивает Владимир Зеленский, прямого ответа мы так и не получили. На вопрос, выкрикнутый из зала, о том, когда Украина станет членом альянса, Байден ответа не дал, а Олаф Шольц в своем заявлении дал понять, что позицию не поменял. Ранее Германия выступала против быстрого вступления Украины в альянс.
Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Путин просчитался. Он не может переждать эту войну. Вместе с нашими партнерами по Большой Семерке мы решили поддержать Украину пакетом кредитов на 50 миллиардов долларов до конца года. Вместе мы привержены сильному НАТО, который защищает каждый дюйм своей территории. Наша позиция ясна. Мы максимально сильно поддерживаем Украину. В то же время мы гарантируем, что НАТО не станет стороной конфликта, чтобы эта война не привела к гораздо большей катастрофе.
Вместе с тем, Шольц подчеркнул, что союзники продолжат поддерживать Киев, и Путин ошибся в своих расчетах, предполагая, что западная поддержка Украины сойдет на нет. Получая награду из рук президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера за заслуги перед германо-американской дружбой, Байден также провел параллели между падением Берлинской стены и тем, что Киев выстоял, подчеркнув, что США и Германия стоят вместе на защите демократических ценностей. Что же касается приглашения Украины в НАТО, советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби сегодня заявил прессе, что Украина будет частью альянса. Но главное сейчас – помочь Украине выиграть войну.
НАТО будет в будущем Украины. По поводу этого нет вопросов, но первое, что мы должны сделать – помочь им выиграть эту войну. Мы должны обеспечить, чтобы у них было все, что им нужно сейчас. Поэтому они с канцлером Шольцем говорят сегодня о ситуации на поле боя. Во-вторых, мы должны гарантировать, что вне зависимости от того, когда эта война закончится, у Украины есть возможности не только для сильной оборонной промышленности, но есть и гарантии безопасности от других стран, включая США, относительно долгосрочных нужд по безопасности. Потому что у Украины будет длинная граница с Россией, вне зависимости от того, как эта война закончится. И Украина должна быть в состоянии справляться с этой потенциально агрессивной Россией. И далее мы должны продолжать работать с Украиной по поводу реформ, которые им нужно провести, чтобы подать заявку в НАТО.
Советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби также подтвердил, что в ноябре президент США Джо Байден проведет виртуальную встречу в формате «Рамштайн», встречу контактной группы по обороне Украины. По словам Джона Кирби, стоит ожидать объявлений о новой военной помощи. Валентина Васильева, «Голос Америки», Берлин.
Европейский корреспондент «Голоса Америки» Валентина Васильева. План победы Зеленского продолжают комментировать и представители европейских стран, известных лояльностью России. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что выполнение этого плана может привести к Третьей мировой войне. Он повторил, что поддерживает членство Украины в Европейском Союзе. При этом, по словам Фицо, ее членство в НАТО может спровоцировать эскалацию. Словакский премьер считает, что это противоречивый план, который разделяет страны. Именно поэтому Европейский Совет не принял четкой позиции по нему. Ранее о плане победы Зеленского резко высказался премьер Венгрии Виктор Орбан. Он сказал, что план вызывает у него ужас.
Остальные 26 стран были потрясены, услышав от президента Зеленского, что у него теперь есть план победы. Но что у него было до сих пор? Мы думали, что они и так следуют плану победы. Но оказалось, что такого плана не существовало. То, что раньше считалось планом, оказалось планом поражения. Теперь они хотят перейти от этого к плану победы. Вчера я также сказал, что мы не участвуем в этом, что это наш план победы. Однако мы желаем украинцам оказаться первыми, но мы считаем, что с этим планом они могут только проиграть.
Венгерский премьер Виктор Орбан. Западные чиновники избегают открыто говорить о принятии Украины в НАТО в обмен на отказ от оккупированных территорий. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Financial Times. По его словам, эти идеи озвучиваются кулуарно, но никто из представителей Запада не решился откровенно поднять этот вопрос перед Украиной. Зеленский добавил, что такая позиция вредит доверию и требует прозрачного диалога. Он призвал чиновников поговорить с Киевом открыто, цитата, «не через какую-то третью сторону». Зеленский также выразил готовность рассматривать мирные предложения от других стран, при условии, что они будут реалистичными и не будут подрывать поддержку Украины. Теперь как раз несколько слов о помощи Украине. Канада предоставит Киеву пакет военной помощи на сумму в 64 миллиона 800 тысяч канадских долларов. Это около 47 миллионов долларов США. Этот пакет будет включать стрелковое оружие, боеприпасы и средства защиты. Как передает Рейтер, пакет помощи, в рамках которого выделяются деньги на обучение украинских войск, станет частью военного финансирования в размере 500 миллионов канадских долларов, обещанного премьер-министром Джастином Трюдо в июле. В этот пакет войдут стрелковое оружие, боеприпасы и защитное снаряжение. В то же время Украина сейчас в преддверии холодов остро нуждается и вне военной помощи. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что в ближайшие месяцы его страна предоставит Киеву новый пакет помощи для зимы. Об этом Орпо заявил на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Хельсинки. По словам финского премьера, пакет будет включать генераторы, трансформаторы, горелки, контейнеры для обогрева, кабели, реле и рабочие машины. Он выразил благодарность финскому частному сектору за пожертвования и постоянную поддержку Украины. Тем временем одной из главных тем вот уже который день остается помощь другого рода и не Украине, а России. Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила, что Северная Корея уже отправила 1500 спецназовцев на войну в Украине. Они уже прибыли на территорию Российской Федерации. Это первое широкомасштабное развертывание северокорейских сухопутных войск, которое, как ожидается, будет иметь значительные последствия для безопасности не только на Корейском полуострове, но и в Северо-Восточной Азии за ее пределами, рассказывает Алекс Григорьев.
В Национальной разведывательной службе Южной Кореи заявили, что она обнаружила перевозку северокорейского спецназа на российскую территорию с помощью российских военно-морских транспортных кораблей. Это, по сути, подтверждает начало северокорейского военного участия. По данным разведки, 1500 северокорейских военнослужащих уже перевезли во Владивосток из районов вокруг Шханджина, Хамхуна и Мусудана. Ожидается, что вторая транспортная операция состоится в ближайшее время. В то же время в Министерстве обороны Южной Кореи считают, что КНДР, вероятно, пока предоставляет России гражданский персонал, а не военный. Об этом сообщила южнокорейская информационное агентство Йонхап со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Кима Сон Хо во время встречи министров обороны стран-членов НАТО. В то же время Ким подчеркивает, определить, идет речь о гражданском персонале или военных, можно будет после сбора, анализа и оценки дополнительных данных. В свою очередь, руководитель Главного управления украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев американцев сейчас проходит подготовку на востоке России. По его данным, они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября. И первая часть из 2600 солдат будет отправлена в Курскую область. Но об их дальнейших планах неизвестно. У нас сейчас нет полной картины, добавил Буданов. В разведцентре сил обороны Эстонии считают, что участие северокорейских солдат в войне России против Украины не изменит ситуацию на фронте. Об этом заявил глава разведцентра полковник Анс Кивисельк. По его мнению, отправка военных КНДР говорит о проблемах России с поддержанием интенсивности военной активности. Пока это не принесет каких-то существенных изменений на поле боя. Однако, если отправка военных продолжится, это может сыграть существенную роль в ситуации на фронте, сказал полковник.
Алекс Григорьев о развитии ситуации с отправкой северокорейских войск в Россию для участия в войне против Украины. Кстати, Эстонию на следующей неделе посетит генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он обсудит с первыми лицами страны обороноспособность альянса. НАТО важно оставаться сильным, несмотря на угрозы России, подчеркнул он ранее в Брюсселе.
Россия остается самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников, и Путин прибегает к все более безответственной риторике. Москва может делать громкие заявления, но альянс силен. В более неопределенном мире важно продолжать модернизировать наши возможности.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. 14 лет колонии за поджог военкомата. К такому сроку приговорил Тихоокеанский флотский военный суд 26-летнюю студентку Лесозаводского индустриального колледжа Алену Каторжных. Ее признали виновной в совершении террористического акта. Сама девушка признала свою вину. Согласно ее показаниям, она пошла на преступление из желания заработать, поскольку некий заказчик с украинского сайта пообещал девушке 50 тысяч рублей за поджог военкомата во Владивостоке. К 7 годам колонии в итоге приговорил военный суд 19-летнего жителя Белгородской области Дмитрия Санина, которого обвиняли в сотрудничестве с Легионом Свободы России. Об этом медиазоне сообщили в пресс-службе суда. Изначально приговор вынесли еще в июне, и тогда Санину дали 8 лет, однако в октябре срок наказания снизили. По версии следствия, в июне прошлого года Санин, которому тогда было 17 лет, цитата, принял решение оказывать помощь деятельности украинского военизированного объединения «Легион Свободы России». Молодой человек прочитал в Телеграме новость об открытии гуманитарного перехода в Украину, и еще одна цитата, решил воспользоваться этим для маскировки своих преступных действий. Следствие утверждало, что Санин получил от куратора задание по пути в Украину фиксировать на фото и видео свой маршрут, а также снимать военную технику. Белгородца признали виновным по статьям о госизмене и участии в деятельности террористической организации. В то же время мать Санина считает, что дело против него сфабриковано. По ее словам, он пытался уехать через границу с Украиной, но это было связано с тем, что он просто не хотел идти воевать. Минюст России в пятницу пополнил перечень так называемых иностранных агентов. В него попали доброволец Легиона Свободы России Алексей Барановский, депутат Горсовета Северодвинска Сергей Илюхин, бывший политзаключенный Даниил Константинов и экономический обозреватель Радио Свобода Максим Матвейченков Блант, а также врач-травматолог Андрей Волна. Напомню, после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину Волна, который руководил клиникой в Подмосковье, уехал из страны. Значительную часть времени он проводит в Украине и вместе с местными коллегами оказывает медицинскую помощь раненым бойцам вооруженных сил Украины. Вот как Андрей Волна прокомментировал попадание в список иноагентов.
Это враг народа. Если мы говорим в терминологии привычной советскому обывателю, начиная с начала 30-х годов. Никакого особого воодушевления по этому поводу я не испытываю. Есть ощущение определенной обиды. Почему? Потому что, ну, все же по 300 лекций, будучи гражданином Российской Федерации, я прочитал в разных странах. В основном это по приглашению коллег, именно лекции на курсах постдипломной подготовки. В основном это Швейцария, также были Нидерланды, Греция, Венгрия, Чехия, Турция, Эмираты, Мальта, постсоветские страны, Армения, Беларусь, любимая Украина, естественно, да. И я всегда себя чувствовал скорее, знаете, агентом Российской Федерации, если уж говорить за рубежами Российской Федерации, чем иностранным агентом внутри страны. Но моя страна сошла с ума полностью и окончательно, и, в общем-то, я понимаю как бы движение вот этой их бюрократической мысли, их действий, и я я не хочу с ними иметь ничего общего больше.
Врач-травматолог Андрей Волна о признании его иноагентом. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина. Самое важное» вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голоса Америки», в Apple подкастах и на платформе «Эхо». Я Ксения Туркова. Благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска. До встречи.